Рутгер дал чудовищу имя Фенрир, в честь гигантского волка, способного проглотить самого Одина. В прошлом году Фенрир вышел в первое плавание. Оно было пробным. Рутгер хотел выявить недостатки бронированного титана. Близ острова Ян-Майен Фенрир выдержал жестокий шторм, дал течь, нахлебался воды, но не затонул. Всю осень и зиму пришлось потратить на ремонт и устранение дефектов. Хэмфри Парсонс выходил из себя, ругая на все корки тупоголовых помощников. Дело сильно осложнялось отсутствием подходящего дока. Рутгер начинал нервничать. Шло время, а Фенрир пока не принес ни медика прибыли. Конкуренты посмеивались. В марте работы были завершены, и Фенрир провел пробные стрельбы. Рутгер присутствовал и оглох на целый день. Но был доволен. Сезон зимних бурь в Атлантике подходил к концу. Приближалось горячее время охоты на морских путях. В начале апреля Рутгеру передали предложение о встрече с уполномоченным фирмы «Саммерсет» и «Стаббингтон». Официально фирма занималась промыслом китов и тюленей и имела отделение в Рейкьявике. Такое предложение всегда означало одно – имеется крупный заказ. Встреча состоялась в капитанской каюте на молоте Тора. Британец недолго ходил вокруг да около. Предложение сильно озадачило Рутгера. Предстояло атаковать не одинокого купца, не караван, а ни много ни мало вступить в бой с двумя русскими военными кораблями. Корвет «Победослав». Без ошибки выговорил англичанин трудное русское название. Две 8-дюймовки, 10 4-дюймовок, бортовая и палубная броня. Теоретически 14 узлов, но на деле будет меньше, об этом позаботятся. С ним пойдет канонерская лодка «Чухонец», ветхая галоша, но с 11-дюймовой пушкой. Орудие старое, расстрелянное, дальность стрельбы не превышает 50 кабельтовых. Гребные колеса, не бронирован, скорость 10 узлов. Не дослушав, Рутгер сплюнул в стену через голову англичанина. «Предполагается, что я идиот? Может, твои хозяева знают, как надо нападать на такие корабли?» «Точно так же, как волки нападают на лося, имея загонщиков и засаду», углами тонкогубого рта улыбнулся британец. «Или, скажем, как охотники гонят волков на номера. Процесс может затянуться, но результат известен заранее». Рутгер задумался. «Сын Альбиона говорит дело». Понятно, почему он обратился по этому адресу. Учел боевую мощь Фенрира. Если выгнать добычу прямо на него... Но и загонщики должны быть многочисленны. Своих сил, похоже, не хватит. Но если вступить в долю с Бьярни неугомонным... Допустим, моя выгода. Во-первых, наследник российского престола. За него русские заплатят колоссальный выкуп. Его еще живьем надо взять наследника. Невежливо, но резонно перебил Рутгер. Ладно, дальше что? Во-вторых, все имущество, которое ваши люди захватят у русских, включая сюда и сами корабли. Это и так ясно. Дальше. В-третьих, мне поручено предложить вам известную денежную сумму. Сумма произвела на Рутгера впечатление. 50% англичанин обещал сразу, остальное по выполнении заказа. Да, за такие деньги можно было взяться и в более рискованное предприятие. Малой доли аванса уже хватило бы, чтобы оплатить командам всех судов Рутгера, вынужденный простой до конца мая. Доля самого Рутгера позволяла в случае успеха предприятия стать не одним из первых королей открытого моря, а просто самым первым, сильнейшим среди сильных. И, наконец, в-четвертых, Великобритания обещает никогда не напоминать вам о корвете и Доминей. Само собой, Рутгер поднял бровь, изображая удивление. «О чем ты, мол? Какой Эдоминей?» Но скребанул по нервам рашпиль досады. «Знают. И сейчас же уколол гвоздь любопытства. Откуда знают?» «Одно условие», — уточнил англичанин. «Я не хочу, чтобы в нашем соглашении оставались какие-либо неясности. Вторую половину суммы вы получите лишь в том случае, если российский цесаревич будет убит или пленен. Если он ускользнет от вас, вы не получите ничего. Это понятно?» Рутгеру давно было все понятно. Британия желает войны между Россией и республикой. Пусть так. Рутгеру было все равно. Война так война. Правда, в норвежской кампании русские показали свое умение воевать не только на суше, но и на море. Однако блокада фьордов и полномасштабная морская война – очень разные вещи. Пусть-ка попробуют. Ясно, что Британия тайно поддержит республику, как поддерживала всегда. Итог войны спорен. А хоть бы даже русские высадились в Исландии, какая разница? Дом викинга – море, а не береговые скалы. Лишь глупцы твердят о вечном. В этом мире нет ничего вечного, не вечна и республика. Все равно. Ловец удачи поймает свое не там, так здесь. Рутгер не собирался ни гробить свои корабли в боях с русскими эскадрами, ни защищать никчемные скалы. В океане достаточно места. Чем плохи южные моря? Просачиваются слухи, будто в далекой Австралии колонисты готовы взбунтоваться против британской короны. В добрый час. Англичане хороши, пока они платят. Рутгер никогда не связывал себя долговременными обязательствами. Если бы и связал, они не имели бы никакого значения. Родина человека там, где ему хорошо. Если станет выгодно наняться к австралийцам, чтобы бить на море англичан, тем хуже для последних. Новые мысли наложились на старые и укрепили их. Рутгер окончательно решил принять предложение. «Когда деньги?» – спросил он, не тратя лишних слов. «Задаток можете получить уже завтра», – успокоил британец. «Но вам понадобятся компаньоны». «Это мое дело». «Совершенно верно, ваше. Мы будем иметь дело с вами, остальное на ваше собственное усмотрение. Единственное, в чем мы хотим иметь полную уверенность, так это в исходе дела. Ваших сил должно с избытком хватить для выполнения заказа. Не скупитесь». Учил тюлень акулу плавать. Бьярни Неугомонный был одногодком Рутгера и человеком совсем иного склада. На взгляд Рутгера – легкомысленным. Веселый и щедрый предводитель, удачливый и расчетливый пират. Он не смотрел в завтрашний день. Ему по ноздре хватало и сегодняшнего. Соленые брызги в лицо, соленый ветер, соленая брань, запах крови, сладость добычи, веселый угар кутежей – что еще надо? Не жалуя новомодных штучек, но подражая большинству, он все же поставил на 3 из 4 своих парусников слабосильные паровые движки. Не столько ради скорости, сколько в качестве средства выйти из штилевой полосы. Бьяр не годился. Правда, узнав о том, что Рутгер предлагает ему всего-навсего 10% добычи, он пришел в ярость. Ему, Бьярни, 10%. «Тебе почти не придется участвовать в бою», толковывал ему Рутгер. «Ты загонщик. Постреляешь немного с предельной дистанции, и все. Прости, друг, эта добыча не по твоим зубам. Основную работу сделают мои люди. Притом добыча велика. Это тебе не купец с грузом пеньки. Бери 12%, это мое последнее слово». Бьярни согласился. Остальное зависело от англичан. «Где и когда ждать русских? Первое. Право захода в какой-либо порт на севере Британии – второе. Самбора на острове Мейнленд – годится. Снабжение углем – третье. Перед боем угольные ямы должны быть полны, а до Свальбарда далеко. Какие еще льготные цены? Не желаю слышать о ценах. Если Англии так важен этот заказ, пусть раскошелится на уголь, и не какой-нибудь, а наилучший – кардивский». Англия раскошелилась. Но услуга за услугу потребовала, чтобы на Фенрире присутствовал британский наблюдатель. «Не доверяют», — ухмыльнулся про себя Рутгер и ошибся. Рыжий и очкастый мистер Чефери оказался не военным моряком и нисколько не смахивал на шпиона, а вернее всего был тем, кем и назвался — инженером-кораблестроителем из Портсмута. Скорее следуя всегдашней осмотрительности, нежели подозревая англичан в нечестной игре, Рутгер велел приглядывать за мистером Чефери. Если британцы, лихорадочно строящие один дорогущий броненосец за другим, подозревают, что сваляли дурака, отказавшись от услуг Хэмфри Парсона, и желают посмотреть, каков Фенрир в деле, пусть смотрят. За свои услуги они могли бы вытребовать гораздо больше. Ну а если мистер Чефери высмотрит лишнее, он всегда может подскользнуться на сходнях и раскроить окнехт свою рыжую голову. И вот теперь рыжий очкарик болтался в чреве Фенрира где-то недалеко за горизонтом. И с каждой минутой все ближе к 10-дюймовым пушкам придвигались русские корабли, эскортируемые Рутгером и Бьярни. Как всегда, расчет был точен. Обладая превосходным чувством времени, Рутгер обнажил в хищной усмешке крепкие желтые зубы. Вот-вот в морской дали на западе покажутся высокие трубы Фенрира, и глупые русские, возможно, начнут кое-что понимать. Тогда наступит пора отвлечь на время их внимание. Или уже пора? Пронзительно свистнул Марсовый. Увидел. Пора. Рутгер кивнул. Ганунд, капитан молота Тора, понимал своего ярла без слов. Не прошло и минуты, как на батарейной палубе раздался громоподобный рык, долетевший до боевой рубки. «Левый борт! Целься! Пли!» И грянул настоящий гром. Вздрогнув всем корпусом, молот Тора выбросил 6 молний и 6 клубов белого дыма. Первый удар молота. Начало. «Противник открыл огонь», — доложил Враницкий. Невооруженным глазом было видно, как идущий впереди барк окутался пороховым дымом. Потекли томительные секунды. Наконец, далеко справа, хаотично и в разнобой встали несколько столбов воды. Говорят, будто в абордажном бою пираты непобедимы, но стрелять им еще учиться и учиться. Насмешливо прокомментировал Пыхачев, обращаясь к Враницкому. Промазали на милю. «Павел Васильевич, голубчик, прикажите прибавить оборотов. Сейчас начнется самое веселое». «Чухонец отстает», — мрачно отозвался Враницкий. «Передайте на канонерку, пусть выжмут из машины все. Чего там Басаргин бережется? Пан или пропал?» «Слушаюсь». Отсимофорили. Вскоре дым из трубы канонерки повалил гуще. Чухонец все-таки отставал, но теперь гораздо медленнее. Было видно, как на его баке комендоры, похожие издали на деловитых муравьев, наводят орудия на противника. Внушительный хобот 11-дюймовки поворочился и замер. «Не открыть ли нам ответный огонь?» — предложил Враницкий. «Для наших 8-дюймовок дистанция вполне доступная». «Нет», — бросил Пыхачев, — «пусть подойдут ближе». Но исландцы не спешили подходить ближе. Четверть часа прошло в напряженном ожидании. То и дело океанская зыбь вспухала очередным водяным столбом. Ни корвет, ни канонерка не имели попаданий. «Неизвестное судно прямо по курсу!» — закричал Марсовый. Враницкий поднес к глазам бинокль. «И верно. Далеко впереди, из-за горизонта, показались две тоненькие, как спички, дымовые трубы». Враницкий удивленно выругался. «Взгляните-ка, Леонтий Порфирьевич, вот чего они ждали. Граф Лопухин был прав. Пираты приготовили нам хорошую ловушку. Лучшие их корабли стоят в дрейфе, но демаскируют себя дымом. Странно только, что их так мало. Этот, наверное, передовой. Остальные просто загонщики в этой охоте. Ну, теперь-то наш противник убежден, что ловушка захлопнулась». «А я в этом не убежден, Павел Васильевич». «Я пока тоже», — улыбнулся Враницкий. Второй пиратский барк и оба шлюпа также открыли огонь. Снаряды теперь ложились точнее, но пока что ни один не упал ближе 3 кабельтовых от корвета. Чухонец также не имел попаданий. Что за безумное разбрасывание снарядов? Залп следовал за залпом, и все с тем же нулевым результатом. Но противники понемногу сближались. «На дальномере!» — гаркнул старший офицер. «Цель — головной барк. 51 кабельтов!» Возле бакового и ютового орудий замерла прислуга. Пушки заряжены, элеваторы готовы подать из трюмов новые конические бомбы и заряды. На лицах людей застыло то особенное выражение, какое бывает перед началом каждого боя, когда всякому ясно, что его сегодняшнее бытие легко может опрокинуться в небытие. И ничего, решительно ничего нельзя с этим поделать. Что выпадет, то и выпадет. «Разрешите открыть огонь, Леонтий Порфирьевич», — повторно обратился Враницкий к Пыхачеву. «Люди застоялись. Да и обидно, пираты в нас стреляют, а мы молчим, как будто так и надо. Смотрите». Перед самым носом чухонца вздыбился водяной столб. Не успел он опасть, как задранный кверху хобот единственного орудия канонерки извергнул чудовищный фонтан огня и дыма. Через несколько мгновений по барабанным перепонкам ударил плотный ком воздуха. Сняв фуражку, Пыхачев размашисто перекрестился. «С Богом, Павел Васильевич, начинайте!» «Давно бы так», — подумал Враницкий, поднося ко рту рупор. Восьмидюймовки открыли огонь.